Несчастную розу играла, конечно, не я, а Гизина. Ей полагалось произнести большой монолог, обращенный к ее возлюбленному Алалю, и сразу же вслед за этим оплакать его кончину, потому что на сцену являлся палач в красном балахоне и отрубал герою голову. Пьесу написал Флобастер, но я никак не решалась спросить его, а за что, собственно, страдает благородный Алаль? Алаля играл Бариан. Он тянул в нашей труппе всех героев-любовников, но это было не совсем его амплуа. Он и не молод, к тому же. Флобастер мрачно обещал ему скорый переход на роли благородных отцов, но кто же, спрашивается, будет из пьесы в пьесу вздыхать о Гизине? Муха. Вот кто настоящий герой-любовник. Но ему только 15, и он Гизине по плечо. Я смотрела из-за занавески, как прекрасная роза, живописно разметав по доскам сцены подол платья и распущенные волосы, жалуются Аллалю и публике на жестокость свирепой судьбы. Красавица Гизина, пышногрудая и тонкая, с чистым розовым личиком и голубыми глазками фарфоровой куклы, пользовалась неизменным успехом у публики. Между тем, все ее актерское умение колебалось между романтическими вскриками и жалостливым хныканьем. Что ж, а больше и не надо. Особенно, если в сцене смерти возлюбленного удается выдавить 2-3 слезы. Именно эти 2 слезы и блестели сейчас у Гизины на ресницах. Публика притихла. За кулисами послышались тяжелые шаги палача. Лобастер, облаченный в свой балахон, нарочно топал как можно громче. Благородный Аллаль положил голову на плаху. Палач покрасовался немного, пугая прекрасную розу огромным иззубренным топором. Потом длинно замахнулся и опустил свое орудие рядом с головой Бариана. По замыслу Флобастера, плаха была прикрыта шторкой, так что зритель видел только плечи казнимого и замах палача. Потом кто-нибудь, и этот кто-нибудь была я, подавал в прорезь занавески отрубленную голову. Ах, что это была за голова! Флобастер долго и любовно лепил ее из папье-маше. Голова была вполне похожа на Бариана, только вся сине-красная, в потеках крови и с черным обрубком шеи. Ужас, а не голова. Когда палач-флобастер сдергивал платок с лежащего на подносе предмета, брал голову за волосы паклю и показывал зрителю, кое-кто из дам мог и в обморок грохнуться. Флобастер очень гордился этой своей придумкой. Итак, флобастер взмахнул топором, а я изготовилась подавать ему поднос с головой несчастного Аллаля. И надо же было случиться так, что в это самое мгновение на глаза мне попался реквизит, приготовленный для фарса о жадной пастушке. Большой капустный качан. Светлое небо, ну зачем я это сделала? Будто дернул меня кто-то. Отложив в сторону ужасную голову из папье-маше, я пристроила качан на подносе и набросила сверху платок. Прекрасная роза рыдала, закрыв лицо руками. Видимое зрителю тело Бариана несколько раз дернулось и затихло. Палач наклонился над плахой, и я увидела протянутую руку флобастера. Менять что-либо было уже поздно. Я подала ему поднос. Какая это была минута! Меня рвали надвое 2 одинаково сильных чувства. Страх перед кнутом флобастера и жажда увидеть то, что случится сейчас на сцене. Нет, второе чувство было, пожалуй, сильнее. Трепеща, я прильнула к занавеске. Прекрасная роза рыдала. Палач продемонстрировал ей поднос, строго посмотрел на публику и сдернул платок. Светлое небо. Такой тишины эта площадь, пожалуй, не помнила со дня своего основания. Вслед за тишиной грянул хохот, от которого взвились с флюгеров стаи ко всему привычных городских голубей. Лица флобастера не видел никто. Оно было скрыто красной маской палача. На это я, признаться, и рассчитывала. Прекрасная роза раскрыла свой прекрасный рот до размеров, позволяющих некрупной вороне свободно полетать взад-вперед. На лице ее застыло такое неподдельное, такое искреннее, такое обиженное удивление, которого посредственная актриса Гезина не могла бы сыграть никогда в жизни. Толпа выла от хохота. Из всех шатров и балаганщиков высунулись настороженные лица конкурентов. Что, собственно, случилось с привередливой ко всему привычной городской публикой? И тогда Флобастер сделал единственно возможное. Ухватил капусту за кочерыжку и патетически воздел над головой. Едва выбравшись за занавеску, Гезина вцепилась мне в волосы. «Это ты сделала! Ты сделала! Ты сделала!» Флобастер медленно стянул с себя накидку палача. Лицо его оказалось вполне бесстрастным. «Мастер Фло! Это она сделала! Танталь сорвала мне сцену! Она сорвала нам пьесу! Она...» «Тихо, Гезина!» — уронил Флобастер. Явился сияющий муха. Тарелка для денег была полна. Монетки лежали горкой, и среди них то и дело поблескивало серебро. «Тихо, Гезина!» — сказал Флобастер. «Я и велел». Тут пришел мой черед поддерживать челюсть. «Да?» — без удивления переспросил Бариан. «То-то, я гляжу, мне понравилось. Неожиданно как-то. И публике понравилось. Да, муха?» Гезина покраснела до слез, фыркнула и ушла. Мне стало жаль ее. Наверное, не стоило так шутить. Она слишком серьезная, Гезина. Теперь будет долго дуться. «Пойдем», — сказал мне Флобастер. Когда за нами опустился полог повозки, он крепко взял меня за ухо и, что есть силы, крутанул. «Бедный муха! Если такое с ним проделывают через день!» У меня в глазах потемнело от боли, а когда я снова увидела Флобастера, то оказалось, что я смотрю на него через пелену слез. «Ты думаешь, тебе все позволено?» — спросил мой мучитель и снова потянулся к моему несчастному уху. Я взвизгнула и отскочила. «Только попробуй», — пообещал он сквозь зубы. «Попробуй еще раз, всю шкуру спущу». «Зрителям же понравилось», — захныкала я, глотая слезы. «И сборы больше, чем...» Он шагнул ко мне, и я замолчала, вжавшись спиной в брезентовую стенку. Он взял меня за другое ухо, я зажмурилась. Он подержал его, будто раздумывая, потом отпустил. «Будешь фиглярничать, продам в цирк». Он ушел, а я подумала, легко отделалась. За такое можно и кнутом. Впрочем, Флобастер никогда бы не простил мне этой выходки, если б не маска, спрятавшая ото всех его удивленно выпученные глаза. Хозяин трактира у землеройки был от природы молчалив. Хозяин трактира был памятлив. Он знал, какое вино предпочитает сегодняшний его посетитель. Впрочем, что тут необычного? Ведь посетитель – столь известная и уважаемая в городе личность. Хозяин трактира понимал, что в этот день посетитель хочет остаться незамеченным. С раннего утра его дожидался столик, отгороженный ширмой, от праздничного трактирного многолюдия. Вот уже несколько лет подряд известный в городе человек приходил сюда и садился за этот одинокий столик, чтобы неторопливо выпить свой стакан изысканного напитка. И хозяин, несколько лет наблюдавший за этим своеобразным ритуалом, прекрасно знал, что будет дальше. Когда стакан уважаемого посетителя пустел примерно наполовину, в дверях появлялась тощая, долговязая фигура. Некий незнакомец склонял голову перед дверной притолокой, иначе ему было не пройти, и окидывал трактир вполне равнодушным взглядом. Незнакомец был сухой, как вобла, прозрачно-глазый старик. Кивнув трактирщику, он всякий раз направлялся прямо к столику за перегородкой. Трактирщик помнил, какое вино предпочитает незнакомец. Вкусы старика несколько отличались от вкусов его сотрапезника. Трактирщик готов был поклясться, что эти двое никогда не разговаривают.